Мир вам, дорогие братья и сестры. Хочу поздравить вас этим прекрасным пасхальным приветствием. Христос воскрес! Присаживайтесь. Читаем Марка, 16 глава, 1 по 4 стихи. Марка 16:1-4. Молодежь, дети, для вас будет задание. Читаем очень внимательно. Будут вопросы по тексту. И весьма рано. Со второго стиха. «И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба? И взглянувши, видят, что камень отвален, а он был весьма велик». И продолжение этой истории записано у Матфея. Мы читаем 28 глава, 8 стих. «И вышедшие поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и сей Иисус встретил их и сказал, радуйтесь. И они, приступившие, ухватились за него, за ноги его и поклонились ему». Первый вопрос. Слушайте, молодежь. О чем более всего беспокоились женщины, идя ко гробу? Ответ. Кто отвалит нам камень от двери гроба? Давайте запомним этот ответ и вопрос. Мы еще столкнемся с ним в проповеди. Второй вопрос. А с чем встретились женщины, прежде чем увидели воскресшего Христа? С отваленным камнем и распечатанной гробницей. Давайте это тоже запомним. Мы с этим встретимся в течение проповеди. Кстати, в проповеди мы посмотрим на целых три гроба. И это будут три пункта наших размышлений. И еще один вопрос. Давайте вспомним из Писания, с какими гробами встречались ученики Иисуса Христа. Гробов было много. Ну, например, тот, помните, человек одержимый, который жил где? В гробах, помните? Ну и другие, но нас интересуют три. Первое. Гробы окрашенные, гроб запечатанный и гробница открытая. Мы порассуждаем над каждым из этих гробов. Конечно, как всегда, привлечем еще стихи и примеры из Библии, будем проверять себя и молиться. Четвертый вопрос и последний, и самый главный. Слушаем внимательно, вопрос непростой. Что многим христианам сегодня успешно удается, причем без всяких усилий? Что не удалось ни Пилату, ни первосвященникам, ни страже и вообще никому при всех их самых больших стараниях? Что сегодня нам удается, что не удалось в то время никому? Ответ парадоксальный, немного неприятный, но очень точный. Послушайте, ответ такой – удерживать воскресшего Господа в запечатанной гробнице своего сердца, так что Христа не видно в нашей жизни. Я хочу повторить это еще раз. Это главная мысль всей моей проповеди. Удерживать воскресшего Христа в запечатанной гробнице своего сердца, так что Господа не видно в нашей жизни. Тема моей проповеди. Отвален ли камень от моего сердца? Определимся с терминами. Что мы будем поднимать под этим весьма великим камнем? Кто-то скажет, ну камни – это то, что нас придавливает. Какие-то трудности, обстоятельства, может быть, люди на работе или что, еще кто-то. Друзья, есть камень побольше. Как-то одна группа атеистов спросила и задала известный провокационный вопрос одному верующему. Может ли Бог создать такой камень, который бы он не смог поднять? Вопрос провокационный, не правда ли? Если может создать, значит не может поднять, не всемогущий. А если не может создать, тем более не всемогущий. В самом вопросе кроется подвох. Но здесь они попались на сообразительного верующего. Наверное, он заканчивал библейский колледж. Он говорит, не только может, но и создал уже. И этот камень – это есть ваша свободная воля. Без вашей свободной воли Господь не может поднять вас в Царство Небесное, хотя все сделал для этого. Он насильно никого в Царство Небесное не ведет. Вы знаете, этот ответ привел атеистов в такое глубокое молчание, что они были готовы слушать дальше о спасении, которое Бог дарует через Иисуса Христа. Друзья, вот это и есть наш весьма великий камень. Создавая свободную волю, подумайте, всемогущий Бог, который ничем не ограничен, Он добровольно ограничил Себя нашей свободной волей. И без нашей воли Он нас не спасет. Он делает все для спасения, но обращается к нашей воле и призывает человека. И ты волен принять или волен отвергнуть. Так вот, послушайте, свободная воля – это и есть удивительный дар от Бога. Но употребив в Эдеме свободный выбор на зло, человек был порабощен грехом, гордостью и своеволием, что в сумме стало составлять нашу ветхую природу, нашего ветхого Адама, нашего ветхого человека. Это и есть великий камень. С камнем разобрались. Давайте переходим к гробам. Итак, первое. Гробы окрашенные. Помните, кому Господь говорил такие слова? «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Матфея 23:27. Мне вспоминается классический персонаж из классической литературы, который продавал такие гробы. Он был гробовых дел мастер. И вот, чтобы побыстрее и получше продать свои гробы, он их рекламировал. Мне понравилось, как он их описывал. Он говорит: «Это же не гроб, а огурчик, в нем жить можно». И живут. И живут многие люди в таком гробу, внешне окрашенный, а внутри полон нечистоты. Как-то в Америке поставили памятник человеческому сердцу. Огромное человеческое сердце, железное, красивое. Но люди, знаете, решили заглянуть, а что ж там внутри? И там где-то между швов нашли щелки и заглянули, что там внутри. Как вы думаете, что они обнаружили? Пустота и паутина. Вот что находится в человеческом сердце. И как ты его не украшай снаружи, там остается пустота и паутина. О ком Господь говорил эти слова? О фарисеях, лицемерах того времени, которые были не спасены, но они казались людям праведными. А еще, это религиозные люди, мы понимаем, а о верующих сегодняшнего времени он мог бы сказать такие слова? Верующие, которые не освободились от грехов этого мира, или снова падают в эти грехи, нечистота продолжает преобладать, или снова порабощенные грехом и удовольствиями этого мира, тоже попадают в эту категорию. Давайте мы будем бодствовать. Писание говорит: бодствуйте и молитесь, чтобы обратно не оказаться нам в этом положении, когда снаружи все красиво, а внутри пустота и паутина. Но нас интересует больше следующий гроб. Второе – это гроб запечатанный. Христос уже пребывает внутри сердца этого человека. Он пришел, обитель сотворил, он уже верующим, он живет. Но сам гроб скрывает Господа от людей. Камень своеволия прочно запечатывает выход. Вот что пишет апостол Павел 2 Коринфянам 4:7. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Сокровище есть. Глиняный сосуд, в котором он находится, он должен быть сокрушен. Иначе этого сокровища никто не увидит и не почувствует никакого благоухания. Сокровище есть. Глиняный сосуд – это мы, а сокровище Господь. Поэтому Павел и говорит далее: «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса Христа, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Ключевое слово «открылось». «Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть», говорит он дальше, «ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». 2 Коринфянам 4 глава 10-11 стихи. Другими словами, Павел утверждает, что ветхая наша плоть должна предаваться на смерть ради Иисуса, иначе жизнь воскресшего Господа не будет видна, она не откроется в смертном теле нашем. Заметим, физическая гробница не могла удержать Господа, ведь и камень был отвален ангелом для того, чтобы показать, что его там уже нет, и пелены, которыми он был прочно связан, они не могли его удержать. Он прошел сквозь них. Почему Петр и Иоанн, когда вошли и увидели пелены, и они увидели, что они не развязаны, не разрезаны, просто тело вышло сквозь них, увидели и уверовали. Это было невозможно для просто человека. Это была сила воскресения. Но сегодняшний день, сегодня, если мы не предаем нашу смерть, на смерть ветхую природу, жизнь Иисусова не может открыться в смертном теле нашем. Почему так строго и твердо Господь и сказал: «Если кто хочет идти за Мною, что нужно сделать? Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Это и есть тот великий камень, который наглухо запечатывает сердце верующего человека, так что Христа не видно в его жизни. Несколько примеров. Дети, примеры для вас. Это истина глубокая, но настолько простая, что даже дети ее могут понимать. Вот мы были в позапрошлый год в детском лагере, который назывался «Иисус есть мой ориентир». С самого начала наставники объяснили детям, что мы должны следовать за Господом везде, каждый день, и подражать Ему, и поступать, как бы Он поступил в любой ситуации. И дали детям задание – искать возможности, как поступил бы Иисус. А затем вечером около костра дети делились, как это получалось. Вот один мальчик говорит: «Я сижу на речке, на скамеечке возле речки, любуюсь закатом, холодает, но я предусмотрительно взял одеяло. А вот две девочки рядом сидят на скамеечке и мерзнут. Они ж одеяло не взяли». И я думаю: ну и пусть себе мерзнут. Я там, мне-то тепло. И вдруг другая мысль: а как бы поступил Христос на твоем месте? И вдруг мальчик встает, отдает свое одеяло девочкам и говорит: девочки, возьмите мое одеяло, вам будет теплее. И он говорит: когда я это сделал, мне стало так тепло, как будто я 10 одеял на себя надел. Что нужно было сделать, чтобы отдать одеяло? Нужно было отвергнуть себя, отвергнуть свое желание тепла, удобства, и, жертвуя собою и своим теплом, поделиться с девочками. А вот еще пример. На последнем вечере был хороший обед заключительный, и взрослые приготовили пирожки, целая огромная ваза пирожков, вкусных для детей. Ну и дети взяли по одному, быстро съели, и вот можно было взять добавки. И вот один мальчик бежит к вазе, смотрит, а там один пирожок остался. Смотрит, и девочка подбегает за ним. Двое детей, пирожок один остался. Смотрите, как работает наш сразу разум. Мальчик думает: я же первый подбежал. А потом: девочка, ты ж такая полненькая, куда тебе еще пирожок? А я такой худой, кому нужен пирожок больше? Третья мысль. А как бы поступил Христос на твоем месте? И он говорит: девочка, возьми, я уступаю тебе это. И он говорит: у меня была такая радость в сердце, как будто я 10 пирожков съел. Друзья, когда мы жертвуем собою, своим теплом, своим удобством ради наших братьев и сестер, поступаем, как бы поступил Господь, что делается в нашем духовном мире? Отваливается камень от нашего сердца, И Христос начинает быть виден. А если бы этот мальчик сказал, ну и хорошо, а не ж надо было подумать. Надо было подумать об одеялах. Ну не подумали, теперь пусть мерзнут. И мне будет хорошо, а они пусть мерзнут. Не было бы видно Христа, не правда ли? Вот это решение Господь оставляет всегда нам. Ты решай, поступишь ли как Христос, или поступишь по своей ветхой природе. И когда поступаем как Господь, камень отвален, Господь виден в нашей жизни. Поступаем по ветхой природе, Господа не видно. Мы поступаем как все люди. Итак, вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят под сосудом, но на подсвечнике. И светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтоб они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Друзья, не задумывались ли вы, что трагедия свечи – это тогда, когда она спрятана под сосудом? Свеча есть, свет есть, но его не видно. Он под сосудом и прочно. Не видно ничего. Господа не видно. Это трагедия города, умудрившегося скрыться, вместо того, чтобы стоять наверху горы и быть видимым всеми людьми. Это трагедия света, который не светит пред людьми. Не видно добрых дел. И они не могут прославить нашего Господа, Отца Небесного. Это трагедия лукавого раба, который скрыл талант господина своего. В какой земле он спрятал и закопал этот талант? Глубоко в своем сердце. Запечатал так, что его не видно, и он не употребляется в дело. Это трагедия Иакова, который долго не давал Господу изменить его в Израиле. Иаков запинающий, хитрый, а Израиль князь Божий. Так кто ты сегодня? Через которого, через князя Божьего только и мог прославиться Господь. А кто был виден до этого? Был виден Иаков. Его ветхая хитрая природа могла извернуться из любой ситуации, из любой проблемы. Только вот правильно говорит автор Мадерзон, ни один из нас никогда бы не хотел иметь дело с Иаковом, потому что он всех обманывал. Он всех мог обвести вокруг пальца. Друзья, это наша ветхая природа. Господь изменил его в Израиле, в князя Божьего. И этот автор говорит, если такого скверного человека Бог изменил в князя Божьего, у нас у всех есть огромная надежда. Это трагедия целого поколения израильского народа в пустыне, так и не отвергнувшего свои хотения и не доверившегося Богу, потому и не могли войти в землю обетованную. Кто, кстати, вошел? Только двое, Иисус Навин и Халев. Почему эти двое вошли? О них сказано за то, что они полностью были послушны мне, были иного духа. То есть эти люди доверились Господу, и Он изменил их сердце так, что не было видно старого человека. Был виден Господь во всем. Это трагедия пшеничного зерна, падшего в землю, но не желающего умирать для себя. Оно так и остается одно и не может принести плода. Меня удивил один случай, который произошел в Москве. Там произошел сильный взрыв. Сила взрыва была такая, что воронка была около 6 метров глубиной. Куски асфальта, который поднял этот взрыв, летали на уровне 5-6 этажа. Не так далеко от этого места был автобус, на автобусной остановке полный людьми. От взрывной волны он чуть не упал. Огромный сильный взрыв, когда это место оцепили и начали проводить исследования, что же взорвалось, думали теракт, но на самом деле взорвались трубы. В них был закачан воздух, это жилищно-коммунальные службы, проверяя систему и готовя ее к зиме, они закачали воздух для того, чтобы проверить, нет ли где порыва. Закачали воздух всего лишь 12-14 атмосфер давления. И был такой взрыв. Вы знаете, ученые смотрят на зерно, когда оно прорастает. Послушайте, напряжение и давление в прорастающем зерне достигает 400 атмосфер. 12 атмосфер и был огромный взрыв. В зерне 400 атмосфер. Это огромная сила воскресения, заложенная в зерно. Потому маленькое зернышко пробивает асфальт, ломает скалы, сокрушает скалу, камни. Потому что огромная сила воскресения заложена в зерне. Что может удержать эту силу? Ничего, кроме оболочки самого зерна. Ученые находят сегодня амфоры в Средиземном море от разбившихся кораблей, которые пролежали 1000 лет на дне морском. Амфоры запечатанные. Одну из амфор подняли, распечатали. Пшеница, зерна. Посеяли, пшеница взошла. Друзья, не удивительно ли это? Сила воскресения не только огромна, она еще сохраняет жизнь, где бы она ни находилась. 1000 лет пролежала на дне морском, посеяна, только попала в добрую почву и прорастает. Но если не захочет умирать зерно, Господь говорил, если зерно, падшее в землю, не умрет, останется одно. Это огромное силище будет сокрыто в зерне, не принесет никакого плода. Друзья, и это трагедия того, кто хочет идти за Господом, но не отвергает себя, не берет креста и поэтому не может быть по-настоящему учеником Господа. Этот список можно продолжать. Нас не настораживает, почему в Библии такое огромное количество примеров и все на одну тему. Возле таких запечатанных гробов, кстати, можно встретить очень мудрые высказывания, рассуждения, мудрость земную, душевную, бесовскую. Можно встретить сильные чувства, печаль мирскую. Так много сплетень, пересудов, споров, ссоров, разногласий, разделений и так далее. Там можно встретить все. Единственное, что там не встретишь, это жизни Божьей, потому что она запечатана, наглухо закрыта. Отчего не видно жизни Божьей? Потому что действительно она замурована. Ветхая жизнь проявляет себя везде, во всем пытается даже имитировать жизнь Господа. Замечая некоторое проявление ветхой природы, мы начинаем с ней бороться. Все христиане идут по этому пути. Все начинают бороться с ветхой природой. Некоторым христианам удается пресечь 5 проявлений ветхой природы, другим 15, а некоторым даже 20 проявлений этой ветхой природы. И вы знаете, те, которые пресекли 20, не хотят больше иметь дело с теми, которые пресекли только 5. И гордятся этим. Но послушайте, проявлений ветхой природы тысячи. Ты никогда не сможешь пресечь все. Это как завод, который производит и производит алкоголь. Поставь на каждом выходе по человеку, бей все эти бутылки, а он производит и производит. И ты бьешь эту продукцию, она снова производится. Ты бьешь, ты постоянно уничтожаешь ее, а она снова производится. Дело не в уничтожении, хотя и это тоже нужно. Нужно порабощать и усмирять свое тело, как пишет апостол Павел. Но нужно идти еще дальше. Само производство должно перемениться. Господь это и делает с нами. Он эту ветхую природу на крест, и вместо нее Он начинает жить в нашем сердце. Иным языком уже не алкоголь, не гадость производится, а какой-то замечательный сладкий напиток. И тогда нет нужды пресекать. Тогда это свободно исходит из нашего сердца. Что нужно делать, чтобы везде и всегда был виден только глиняный сосуд, только запечатанный гроб? Ответ – ничего. Ничего не нужно делать. Просто живи для себя, и Христа не будет видно. Вы знаете, когда я был в Израиле, мне рассказали удивительную вещь. В Израиле Генесаретское озеро – это пресный источник воды для всего Израиля. Но вот что удивительно, весь Израиль черпает оттуда воду. И они постоянно переживают, что труба, которая забирает эту воду, скоро окажется на поверхности, потому что потребности растут, и воды все больше и больше нужно Израилю. Но что удивительно, по их расчетам, вода, эта труба должна уже давно быть на воздухе, а уровень озера понизится. Но это не происходит. Они начали исследовать, почему мы еще больше берем воды, а уровень не падает. Мы еще больше берем воды, а уровень не падает. И, наконец, они нашли. Оказывается, Генесарецкое озеро питается еще и из внутренних источников. И поэтому как раз оно отдает. Оно отдает, а Господь наполняет. Оно отдает, а Господь наполняет. Мертвое море только принимает. Оно ничего не отдает. Оно принимает и принимает на себя. И кажется, оно должно уже переполниться. Но сегодня проблема в том, что оно высыхает. Израиль бьет тревогу. Мертвое море высыхает. Ничего не могут сделать с ним. И пытаются что-то сделать, какие-то ирригационные сооружения, но оно высыхает. Как же так? Генесарецкое озеро отдает и не высыхает, отдает и наполняется, отдает и наполняется. А мертвое море принимает и высыхает. Принимает, ничего не отдает и все равно высыхает. Мне кажется, что здесь есть духовный пример для нас. Многие христиане сегодня хотят быть таким мертвым морем, только принимать, только чтобы мне было хорошо. Плохая проповедь, плохое пение хора, нехорошо сегодня в собрании. Они только настроены принимать. Но что же происходит в их духовной жизни? А в духовной жизни, сколько ты не принимаешь, высыхаешь и высыхаешь и высыхаешь. Наша задача – быть не мертвым морем. Наша задача – быть Генесарецким озером. Отдавать, а Господь наполняет. Вы помните, как Он говорит? Напояющий других что? Сам напоен будет. И последний пример, и мы будем молиться. На одной конференции я встретился с молодежным руководителем, замечательный молодой брат, и он рассказал свою историю для всех братьев и сестер на этой конференции. Он покаялся в маленькой церкви, сельская церковь. В то время он учился в университете, приехав на каникулы, начал посещать церковь и покаялся. Через некоторое время он был на задней скамейке, и он заметил, что он только ропщет. Собрание маленькое, старенький пастор проповедует, хор только одни бабушки, молодежи нету, и все, как обычно, на каждом служении. И вот он говорит, я ропщу, наконец мне надоело, пойду искать другую церковь. И он нашел там в большом селе, была церковь, он пришел туда, с порога его приняли, сразу познакомились, после собрания пригласили пить чай, молодежный хор, молодежный пастор. Он возвращался из этой церкви и говорит, у меня не было сомнений, я перехожу в эту церковь. И вдруг внутренний тихий голос, почему ты хочешь переходить в другую церковь? И он, как бы отвечая на этот внутренний голос, говорит, ну потому что меня там любят, я там нужен, там хорошо мне. Внутренний голос говорит, а почему ты не хочешь оставаться в своей церкви? Ну потому что меня там не любят, там скучно. И вот следующая мысль. Если тебя не любят, ты начинай любить других. Он говорит, я боролся с этим голосом всю ночь. Я всю ночь боролся. Господи, я хочу, чтобы меня любили. Нет, ты начинай любить. Я хочу, чтобы мне было хорошо. Нет, ты начинай отдавать. Он говорит, я к утру покорился Господу. И говорю, Господи, если ты хочешь, чтобы я начинал любить других, покажи, как это делать. Пришел на собрание, все было как прежде, все собрание отсидел, ничего не происходит. И вдруг в конце собрания он видит, сидит недалеко от него подросток. И вдруг мысль, подойди к нему, поговори с ним. Он говорит, да о чем я буду говорить с этим подростком? Подойди, начинай говорить. Он подошел и начал говорить. И послушайте. Он говорит, как только я начал говорить, вдруг не как будто не я, а как будто бы вода, в реке воды живой начали течь из меня. Не я говорил, Господь через меня начал говорить к этому подростку. Как будто камень упал с моего сердца, и началось движение рек воды живой. Я себя не узнавал. Я пригласил этого подростка домой. Мы попили чай. Поговорили, помолились вместе. Как вы думаете, что было через неделю? Этот подросток приводит своего друга. Как вы думаете, что было через год? Через год в этой церкви больше 40 молодых человек. Братья говорят, кого мы поставим молодежным руководителем? Давайте брата Аркадия, он и так с ними занимается. А этот брат говорит, когда Господь начал движение в моем сердце, я был наполнен Господом так сильно, что у меня не осталось никакого ропота. Я видел, где нужно трудиться. Я готов был трудиться, чтобы отдавать. Дорогие братья и сестры, мне кажется, что Аркадий, брат, сегодня не один такой. Мне кажется, в наших собраниях уже очень много людей настроено на том, только на то, чтобы принимать. А все равно высыхаем и высыхаем и высыхаем. Давайте мы на сегодняшней молитве попросим Господа, чтобы Он нам показал, где я могу начать отдавать, где я могу начать любить других людей. Господи, отвали камень своеволия от моего сердца так, чтобы Ты был виден во всем. Давайте мы будем об этом молиться, проверять свое сердце и так обращаться к нашему Господу. Аминь. Помолимся.